Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, а это программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И хочу я начать сейчас с одного эпизода, который потряс телезрителей, потряс социальные сети. На прошлой неделе это произошло в Ингушетии, когда глава республики Юнусбек Евкуров, как он сказал, сторонник консервативных ценностей, подозвал мальчика маленького, у которого была шапочка с помпоном, обрезал этот помпон. Помпон, собственно, отнял и сказал, что вот теперь он похож на мальчика, а не на девочку. И мне кажется, что эта история не только о, собственно, патриархальной и сексистской культуре Северного Кавказа, но и в целом о современной культуре, которая предписывает нам разные гендерные роли. То есть мальчик должен выглядеть в его представлении только таким образом, не носить какие-то такие женственные шапочки с помпоном. Девочка, соответственно, тоже должна как-то выглядеть. И я подумал, что это очень хороший повод для того, чтобы поговорить о феминизме в современной России. И мы позвали для этого одну из видных наших феминисток, Надю Плунгян, искусствоведа, старшего научный сотрудник Государственного института искусствознания. Добрый день, Надя.
Здравствуйте.
Ну вот вы знаете, да, прежде чем мы поговорим о России, мне просто показалось, что это такая вот потрясающая совершенно иллюстрация, вот то, что знаменитая Джудит Батлер, вот эта новая волна феминизма, говорит о гетеронормативности, когда вот это вот такая нормализация, каждый из представителей какого-то гендера должен жестко носить определенные виды одежды, да? Это вот
да,
тот
да,
самый
это
случай.
Очень интересно. Как раз, собственно, это рифмуется некоторым образом с российскими новостями, потому что только что, как известно, была такая громкая новость, что в Москве прошла квир-свадьба двух трансгендерных людей, трансгендерной женщины и трансгендерного мужчины, вот, которые, ну, как бы по своим паспортам пол не поменяли еще. Вот, и это действительно то, что называется gender trouble, внесло в российское общество, поскольку работница ЗАГСа не могла понять, что с ними делать.
И потребовала, отказать невозможно,
да, отказать невозможно, но при этом, значит, потребовала их переодеться в одежду, соответствующую биологическому полу или паспортному полу, да. Вот, и там, когда этого не получилось сделать, ну, типа, она пыталась проконтролировать церемонию, значит, потом этого не получилось сделать, и какие-то они пытались чинить действительно преграды, чтобы регистрация брака прошла там не празднично, чтобы это не была политическая манифестация. Но это все вокруг именно вопроса репрезентации, действительно.
Ну, брак был заключен в итоге?
Конечно, да, был заключен.
Да. Просто пытались всячески принизить значение, да?
Ну, как бы нет, просто этот брак стал политическим событием именно благодаря непониманию, которое произошло как бы у властей с гражданами. Вот, потому что власть начала как бы их пытаться как-то нормализовать. И это была тревога настоящая такая, очень видно. Это на видео, есть видео, оно да. Обошло социальные сети, и там СМИ разные. Довольно интересно.
Ну, то есть речь идет о том, что каждый из нас имеет право на, так сказать, как на право на выбор помпона, так и право на выбор своей гендерной роли.
Ну, конечно, да.
Это не то, что у тебя записано в паспорте, и не то, что общество тебе предлагает играть ту роль.
Ну, как бы существует гендерная норма общества.
Да.
Ну, понятно, что как бы общество идет куда-то вперед, вообще задают все вопросы разные, и среди прочих как бы прав человека, естественно, рассматривается и проблема гендерного неравенства, чем и занимается феминизм, собственно говоря.
Вот да. Это, мне кажется, новая такая тема, то, что вот я Батлер вспомнил, она, по-моему, пишет вот это вот плавающая квир-идентичность, о том, что люди теряют свою постоянную вот эту вот гендерную какую-то ориентацию, появляются различные перекрестные виды гендерной ориентации, андрогинность такая, появляется какая-то женственная маскулинность, маскулинная женственность. И тому подобное. Но насколько это все отражается на России? Насколько Россия вот идет в русле развития западной цивилизации здесь?
Ну вот, во-первых, я скажу сразу, что гендерная как бы идентичность и сексуальная ориентация – два разных термина. И как бы нет,
да, нет
гендерной ориентации не существует,
да.
И так далее. Вот, это первое. Значит, во-вторых…
То есть тут можно быть гетеросексуалом, но при этом…
Нет, вы просто сказали «гендерная ориентация».
Да.
Это неправильно, ну, как бы неправильно применить. Да. Второе, значит, относительно того, что вы сказали второе, вы все-таки как-то как бы исходите из того, что это некая западная проблематика, которая принесена в Россию с Запада. Мне кажется, это некорректно. Например, если мы возьмем 20-е годы, то мы можем с легкостью увидеть разные интересные примеры женской маскулинности, когда женщины, ну, как бы перестали быть феминными внутри прямо государственной пропаганды, да, внутри этой визуальной культуры вот новой, и позиционировались как такие, ну, как бы андрогинные субъекты наравне с мужчинами, которые занимались как бы тем же типом труда, там, скажем, да, также социально действовали, работали на фабриках, там, понятно, и так далее. Вот, и там отчуждались как-то от материнства, от вот этих вот традиционных женских ролей. Это наша история, мы с ней имеем дело, у нас история как бы состоит из разных политических как бы вех в этой гендерной политике, да? Вот, и в том числе и ситуация с проблемой квир в России, да, как она сейчас вот политически звучит, она, конечно, включает в себя разные исторические конструкции, в том числе и конструкции советской женщины, которая на Западе выглядит зачастую довольно необычной.
В этот момент это Советский Союз был на переднем крае борьбы за освобождение?
Да, конечно, да.
Тогда. Нет, я не имел в виду, что это западная проблематика, принесенная к нам, а я имел в виду, что это человеческая проблематика, которая так или иначе реализуется в нашем гендере, но просто на Западе в условиях признания прав человека и большей возможности реализации этих прав, практики квира, они просто более институализированы, что ли.
Ну это да, признаны. Ну как бы, но тоже тут есть свои границы, потому что, ну, например, легализация браков – это одна ситуация. Как бы легализация трансгендерного перехода – это следующая ситуация. Легализация агендерности – это еще одна ситуация. На самом деле мы не знаем, что будет происходить с гендером в будущем. Будет ли вообще такая конструкция, как гендер?
Вот это вот то, что я хотел вас спросить, потому что все-таки программа у нас «Футурошок». Что будущее, действительно, будущее гендера. То есть, вот опять-таки, я думаю, мне кажется, вот разъясните, что самое последнее, что феминизм есть, это уже не борьба за права женщин, за равноправие, да, то, что была первая волна суфражистка. Это не борьба, которая послевоенная уже, 60-е, 70-е годы, вторая волна, да, за гендерная борьба. А это борьба с самим вообще дискурсом разделения на мужчин и женщин, с самим понятием гендера.
Ну, так или иначе, проблемы ставятся разные. Тут вопрос о том, как каждая эпоха ставит свою проблему. Понятно, что там сегодня у нас другой образ жизни, и мы, так сказать, видим немножко больше, там, или мы видим по другим углом, чем человек там 10-х годов или человек 40-х годов. Но на самом деле основная проблема неравенства, она такой же и осталась. То есть вопрос о том, как общество как бы создает вот эту тему уязвимости. Уязвимость, она связана с феминностью до сих пор. И вне зависимости от того, как бы, о какой дискриминации мы говорим. Можем говорить об инвалидности, можем говорить, там, не знаю, о гомосексуальности, можем говорить о старости, мы можем говорить там, ну, о многих вещах. Все равно это уязвимый субъект. Этот уязвимый субъект, он феминный субъект, так или иначе. Вот это и есть проблема феминизма. И она тесно связана с проблемой насилия, конечно.
А это нигде не преодолено, ни в одной стране, ни в одной культуре, что феминность – это изначально уязвимость?
Ну, как сказать, преодолено. Но есть разные как бы типы. Это же спектр какой-то. Как бы феминность в целом – это спектр. Есть разные нормы как бы гендера. Да? Кое-где, например, ну, женщина более защищена государством, да, но при этом она должна вот соблюдать определенные там какие-то, ну, там, материнство, там, условно говоря, ну, ее репродуктивные права, допустим, ей не принадлежат там. А с другой стороны, там, женщина может, например, как бы распоряжаться своим телом с точки зрения репродуктивных прав, но уже политически как бы быть встроенной в другие контракты какие-то, например, и быть менее политически как бы самостоятельной. Ну, много разных вариантов.
Ну, стоит, все-таки вот меня интересует, стоит ли сейчас вот в радикальном феминизме, например, проблема, что надо противиться самому разделению на мужчин и женщин?
Ну, гендерное... конечно, но, так сказать, что значит противиться разделению? Разделение, ну, есть биологическое разделение, есть биологические особенности.
Ну да, биология, но, все-таки сотни тысяч лет...
Как бы, вот вопрос, инвалидность, например. Ну, как бы, если один человек без инвалидности, а другой с инвалидностью, можно ли так поставить вопрос, что нам нужно сопротивляться самой теме, что инвалидность существует? Ну, нет, нельзя, это факт. Она существует, но другое дело, что с ней делает общество дальше. Как бы общество может заниматься сегрегацией или не заниматься. То же самое касается национальности. Мы не можем как бы проблему национальности вычеркнуть. Мы знаем, что существуют люди разных национальностей, с разной историей и так далее. Но как бы это еще не аргументирует сегрегацию пока что автоматически.
А у феминизма здесь нет в этом отношении как бы действительно проблем с биологией, что существует, все равно изначально будет прописано в наших телах вот это вот биологическое разделение. И оно, так или иначе, биологическое разделение будет сегрегировать. Просто в силу размеров, да, человеческого тела, в силу физической мощности, что так или иначе все наши социальные практики будут воспроизводить вот эти вот заложенные десятками тысяч лет биологические роли. Когда одни ходили охотиться, а вторые шли собирать.
Во-первых, так сказать, ну, грубо говоря, вы не можете доказать, что биологические роли были одними и теми же на протяжении десятков тысяч лет, как вы говорите. Mm-hmm. Это во-первых. Во-вторых, каждое десятилетие гендерный контракт на самом деле меняется, и разные вещи, ну, как мы помним, да, что в Ренессанс, например, в эпоху Ренессанса мужчины были несколько более феминными, чем мы это привыкли там видеть, допустим, в Советском Союзе, там, в 60-х, грубо говоря, да. Вот, и там, не знаю, самопрезентация, там, одежда, что угодно. Но это все менялось, это меняется. И факт различия еще не доказывает как бы именно такую сегрегацию.
Да, так что в этом смысле получается, что даже и сама то, что мы называем вот этим биологическим разделением, оно так или иначе все равно социально сконструировано.
Да, конечно, об этом и пишет Джудит Батлер, собственно говоря. Гендер – это социальный конструкт, один из социальных конструктов, не единственный, их много. Вот. Но вопрос в том, что если у вас действительно один человек, допустим, маленького роста, а другой большого роста, это еще не означает, что решение о сегрегации будет принято именно в пользу того, кто маленького роста. То есть это в разных обществах по-разному, это совершенно непредсказуемо. На это и существует антропология и так далее, ну, разные науки, которые это исследуют.
Но разделение само по себе остается. Просто вопрос в том, что мы с этим разделением делаем.
Ну, вопрос в том, так сказать, свойственна ли сегрегация природе человека вообще. Существует ли там власть, злоупотребление властью, является ли это, так сказать, признаком, да, человеческой природы. Ну, это вопрос философский, можно рассуждать. Да. Вот, но правозащитники, они как бы имеют дело с тем, что есть, правильно, как бы разные.
То есть феминизм в данном случае это один из фронтов борьбы вообще с понятием власти,
конечно,
вот
конечно.
Этой власти, еще как Фуко ее понимает, конечно. Распространенной в обществе, разлитой во всех наших ежедневных практиках.
И это часть проблемы прав человека в целом вообще. Мы этим занимаемся.
И в этом отношении, как вы вот в этой части этой программы, хотелось бы понять, как вы видите все-таки будущее гендера? Как пространство абсолютного выбора? Вот если попытаться заглянуть на там 30-50 лет вперед.
Ну, я бы хотела, чтобы гендер не был основанием для, например, торговли людьми или для насилия бесконечного. То есть как бы, чтобы сама по себе гендерная разница не исключала там экономически одну часть человечества, не принуждала как бы эту часть общества к тому, чтобы единолично воспитывать детей, там, заниматься вот, репродуктивным трудом и так далее. Ну, много что. Тут вопрос такой, что это все как на ладони в России, видно, что это происходит.
Ну, а с другой стороны, чтобы это все-таки оставалось некой проблемой выбора, что вы считаете, что люди гораздо больше и чаще, если отнять вот это вот социальное давление, вот эти вот роли, это общество, которое отрезает помпоны с мальчиков, будут там через 20-30 выбирать более свободно, скажем, поменять собственный пол, завести семью, тем более, когда так, расширяются репродуктивные технологии с человеком своего пола.
Меня интересует, на самом деле, в этом смысле то, как мы смотрим на общество сейчас. В будущем могут быть разные сценарии, но меня интересует, что сейчас, прямо сейчас, когда мы смотрим на какой-то гендер, мы как бы автоматически отсекаем те его проявления, которые не укладываются в норму. И таким образом картина, которая на самом деле гораздо многообразнее, чем нам кажется, картина человеческого поведения, картина как бы самоосознания, картина какой-то политического присутствия, может быть, она нами самими редуцируется очень сильно. И это связано не только с гендером, а, например, с обществом и его, как бы, ну, как сказать, повседневным присутствием в нашей жизни. Это как когда говорят, что народ не поймет, например. Вот когда говорят, народ не поймет, потому что народ вот таков. И мы привыкли считать его таким, потому что власть говорит, что он как бы имеет определенные качества. Это советское наследие. В том числе и как бы вот эта бинарность жесткая, в которой мы гендер укладываем, это тоже наследие 30-х годов, на самом деле, которое у нас не отрефлексировано ни на каком уровне, как бы ни на общественном. Ну, как бы у нас, вот так сказать, не работает гражданское общество, в том числе и поэтому, потому что мы друг друга не распознаем как сложных субъектов. Мы стараемся как бы свести друг друга все-таки к бинарности какой-то.
мужчина, женщина, европеец, азиат, вот в этих оппозициях. Мы не видим друг друга как человеческого субъекта в своей чистоте без вот этих вот определений.
Ну, нужны, наверное, ну, определения там и ярлыки. Понятно, что когда вы говорите о себе, то вы, естественно, представляете себя в спектре нескольких политических идентичностей, наверное, да? То есть вы не только там, допустим, гражданин там такой-то страны, или вы такого-то гендера, или вы такой-то национальности, или что-то. Ну, понятно, это некоторая множественность идентичностей, да, сразу. Они могут быть политическими. То есть человек может себя представлять так, потому что он как бы вот, ну, занимается самоадвокацией, то, что называется, да, то есть защитой своих собственных прав от первого лица. Вот. А может быть, эти качества как-то на него проецируются другими. И это уже вопрос сегрегации, вопрос исключения зачастую. Так, ну, как-то так.
Ну, вот о том, как работают эти механизмы сегрегации и исключения в российском социуме, сегодня мы поговорим после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. И наш гость сегодня Надя Плунгян, феминист, искусствовед, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. И говорим мы, собственно, о практиках феминизма, вообще распространенности, о принятости феминизма в современной России.
А почему вы сказали «феминист»?
Ну, вы знаете, я не
умею. Вы сказали, феминист, а не феминистка.
Да, феминист, а не феминистка. Потому что в языке прописано вот это. И вот каждый раз думаешь, вот когда вот эти «к» суффикс женского рода присоединяешь, ну, как дирижер, женщина-дирижер, женщина-хирург. Ты не говоришь дирижерка?
Можно сказать дирижерка, в чем ситуация, собственно.
Ну, вот, кстати, вот здесь мы выходим на одну проблему, что в самом языке записана дискриминация.
Ну, во многом, да, конечно. Но это тоже не всегда было линейно.
А мужчины-феминисты есть?
Есть мужчины-феминисты, да.
В России тоже?
В России их сейчас все больше, наверное, потому что как бы дискурс немножко меняется. Феминизм становится менее политическим, и как бы, но при этом более публичным. И поэтому в нем много мужчин, которые говорят о себе как об экспертах, а голоса женщин звучат реже. Именно потому, что, как и в любом правозащитном дискурсе, да, союзническая речь, она всегда звучит громче в целом. Вот, это уж такой закон. Но мне кажется, хорошо, когда феминизм как бы так или иначе проблематизируется разными группами, да.
А феминизм, он политизирован в сегодняшней России?
Ну, а, кстати, политизирован. Феминизм – это политическое движение вообще. Это странно сказать, ну как бы.
Ну, понятно. Ну, может быть, как бы гражданское движение, а есть движение, которое выходит уже...
Гражданское есть политическое. С чем? В чем разница? Гражданское есть политическое в конечном итоге. Почему вы это отличаете? Вы что хотите сказать? Ну, просто...
Политическое, но которое связано с институциональными политическими партиями, с вопросом о власти в обществе, с вопросом о политической власти. Ну, все-таки разводится, скажем, там...
Ну, а как вы думаете, политические партии как бы действительно сейчас решают вопросы о власти?
Нет, ну, существуют институты, по крайней мере, в проекции, они записаны.
Ну, это, в принципе, интересный вопрос, потому что действительно существуют некоммерческие организации или разные, ну, социально ориентированные организации, да, которые занимаются правами женщин, ну, например, да, как, ну, допустим, кризисный центр, который занимается проблемой домашнего насилия, да. Но в связи с тем, что сейчас их деятельность довольно сильно ограничивается, в том числе, ну, как бы, разными вещами, там есть законы об иностранных агентах, все это мы знаем, и, как бы, в целом, так сказать, деятельность таких организаций, ну, гражданских организаций, их могло быть больше, допустим, ну, как они действуют обычно, так сказать, ну, они занимаются тем, что они получают финансирование, например, на шелтеры, убежища, ну, на телефоны доверия, да, на какие-то такие вещи, чтобы коммуницировать с обществом, как-то его менять. Они могут лоббировать законы, как, например, закон о домашнем, против домашнего насилия, который в России не может никак пройти никак. Вот, все время идут слухи такие, что его, может быть, примут. Вот, они могут выходить на политические акции, они могут комментировать какие-то проблемы, да, такие организации, но они этого не могут на самом деле делать. Вот в условиях, когда они не могут этого делать, вот тогда действительно институции нет, а институции заменяются таким феноменом, как инициативы. Появляются гражданские инициативы, которые делают уже не организации, а люди. Вот, этих людей немного. и они очень рассыпанные, они разные, эти инициативы, и они работающие действительно. И, конечно, они политические, потому что в рамках инициативы, которая собралась, довольно быстро что-то такое сделала и, может быть, распустилась или переконфигурировалась как-то, в рамках таких вот инициатив могут быть заданы действительно вопросы обществу, и эти вопросы будут звучать.
Ну, хорошо, я еще вот что я имел в виду под политическим, скажем, взять Pussy Riot. Это же феминизм своей, по-моему, такой достаточно политической ипостаси. Не в смысле, так сказать, что все действительно политическое, там, движение машин на улице тоже политический вопрос, потому что имеет отношение к полису, к городу, и является предметом, как бы, гражданской дискуссии. Вот. Но вот именно то, как Pussy Riot, они ставят под вопрос, саму власть и функционирование основных институтов современного российского общества.
Я думаю, что, как бы, дискуссия вокруг Pussy Riot, безусловно, включала в себя феминистские проблемы, но эта дискуссия была довольно давно, но есть и другие дискуссии, например, «Дети 404». Вот, и это гораздо более, как бы, такая актуальная ситуация. Меня интересует вопрос целей, наверное, как себя люди позиционируют, какие цели они себе ставят. Pussy Riot — это художественный все-таки жест такой, да, их перформанс. Имеет ли это отношение к институциям и к инициативам? Тут трудно сказать. Все-таки, наверное, имеет смысл задавать себе вопрос, что люди хотят. Вот, как они хотят общество изменить. Pussy Riot, они ставят вопрос. То есть они толкают общество каким-то реакциям. Ну, как провоцируют, да? Ну, в смысле, не в плохом смысле провоцируют. Я считаю, что...
Но задают вопросы.
Любое искусство, оно задает острые вопросы. Общество, да. В этом его функция, конечно. Вот. Но когда, как бы, существует некая организованная деятельность людей, которые хотят создать социальную группу или помочь какой-то социальной группе осознать себя, да? Это то, чего нам не хватает вообще в целом. Вот. Проблема в том, что женщины в России, они вообще себя как социальную группу не видят. А это прямо связано, наверное, с вопросом прав человека как раз.
Именно женщины?
Ну, мы говорим о феминизме.
Или вообще у нас не принято, в России не принято, чтобы какая-то группа видела себя, свои групповые права?
Конечно, ну это как с профсоюзом.
Ну, как с профсоюзами, как да? С гей-сообществом, да?
То есть... ЛГБТ-сообществом, да, конечно.
А в этом смысле феминизм вообще в России почему очень часто имеет такой немножко негативный оттенок?
Что вы имеете в виду?
Ну, в общественном словоупотреблении, как-то, мне кажется, исторически взялось такое достаточно критическое отношение. Может быть, потому что проводниками феминизма у нас довольно долго были, там, не знаю, Маша Арбатова, еще какие-то люди.
Но это вы говорите о 90-х?
Ну, да.
Феминизм,
ну,
не родился, кажется, в 90-е. Что... Вот. Кроме того, ну, как бы, я не знаю, Мария Арбатова, тоже так интересно, все сводится к каким-то двум-трем фигурам. Но, ну, на самом деле история феминистского движения в России достаточно длинная, и я бы не начинала ее с 90-х, да? То есть тут негативный фон, негативное освещение. Ну, а какое гражданское движение имеет однозначно позитивное освещение в России? Вы можете привести пример?
Ну, скажем, права заключенных.
Права заключенных однозначно позитивно оцениваются
обществом.
Не однозначно
более, но изначально в российской культуре заключенный невольник позиционировался как угнетенный субъект, все мы противостоим государству. Собственно, взять все русское
и русское. Есть революционная традиция, я совершенно с вами согласна, там каторжники и так далее, но ведь у нас до сих пор не проблематизированы репрессии в России. У нас же на самом деле до сих пор нет однозначного ответа на то, люди пострадали заслуженно или нет. Обвинение жертвы – это государственная риторика в России. Она как бы присутствует везде, во всех общественных срезах. Даже вот сейчас, вчера вот читала про теракт в Брюсселе, да, и там почти все комментарии так построены, что доигрались, сами виноваты.
Ну, это да, и официальные, это уже такая российская точка зрения.
Но просто все... это же не случайно, это же не берется как бы с потолка. У нас есть история, действительно, вы говорите. У нас есть огромная история репрессий, которая как бы очень половинчато, так сказать, осмысленно. И, ну, на школьном уровне, например, на уровне школьного образования, мы не можем все-таки признать, что много людей были убиты просто потому, что политическая картина там или режим того требовал, или что-то такое. Но нету определенных каких-то вот рамок для того, чтобы...
И все же, что вот эта вот культура виктимности, разобщенности общества, она в целом и препятствует российским женщинам осознать себя как социальную группу,
Ну, не только женщинам, но, конечно, женщинам она препятствует, поскольку, ну, достаточно сложно понять, что ты на что-то имеешь право, если, например, ну, если, опять же, как бы, вот вернемся к этим общественным организациям, о которых я говорила, да, там же, собственно, в чем следствие состоит? Когда закрываются вот эти функции коммуницирования с обществом, да, и когда, ну, гражданские институты не могут заниматься просвещением, то ответственность за это просвещение, оно перекладывается на самих женщин. И если женщина, например, страдает от побоев или от насилия, не обязательно женщина, это любой уязвимый субъект. Например, человек с инвалидностью живет как бы в ситуации домашнего насилия. Правильно? Ну, как бы, или там, человек потерял работу, или человека сбила машина, или что-то еще. Ну, разные ситуации бывают. Это тут гендер, как бы, на самом деле, не первый вопрос. Но он в то же время и важный вопрос, потому что все равно это по гендерной, так сказать, схеме все развивается. Вот. И а как можно эту ответственность взять? Как можно действительно вот, свою жизнь выстроить так, чтобы власть ну, как бы в нее не вмешалась? Ведь это же в обществе, живя, невозможно сделать.
Нет, ну почему? Есть механизмы групповой солидарности, есть какие-то новые нормы, которые женщины будут постепенно внедрять в жизнь. Ну вот как я, например, если разбирать Россию как один полюс, я другой полюс, там, скажем, взять скандинавские какие-то общества, там Норвегия, Финляндия. Там все это на уровне ежедневных практик, отношений в трудовом коллективе, отношений там в баре, в ресторане, в гардеробе. Это в метро абсолютно все иначе прописано. Мне кажется, что это вопрос самих женщин. Что они эти вещи могут взять в свои руки?
Я думаю, еще тот момент, так сказать, что у нас все-таки должно быть некая в целом практика правоприменения, которая будет нацелена на защиту уязвимых групп. Пока этого не происходит.
Ну да, здесь, конечно, в большой степени
зависит ли это, то есть, как бы зависит ли это лично от женщин, то есть виноваты ли женщины. На самом деле, вот ситуация, да, побои вывезены из Уголовного кодекса. Они отправлены в административные, ну там, так сказать, нельзя сказать, что вот статья очень сильно работала, но и административная статья не работает. Но как она работает? Это значит, что вас избили, и вы идете, как бы, ну, подавать да, заявление, и за это, за то, что вас избили, ваш насильник платит штраф. А откуда он платит этот штраф? Он ведь платит его из вашего бюджета, из семейного бюджета, если это ваш муж. Вот и вопрос, пойдете вы подавать заявление или нет.
Ну это да, это, конечно, отдельная огромная тема.
Которая... Тут уже как бы, тут ситуация в чем? Как бы нужно действительно объединяться, нужно как-то это все рефлексировать, нужно формулировать требования. Этим и должно заниматься гражданское движение.
Ну, вот с призывом к гражданскому движению, я думаю, мы наш разговор можем закончить. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. И поблагодарить Надю Полумбьян, феминистку, искусствоведа, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания. Ну, а от себя хочу добавить, что носите помпоны, шапки с помпонами, носите шапки без помпона. И, собственно, не важно. Главное, чтобы к вам никто не подходил и эти помпоны не срезал. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».